Новый год вместе с радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии». У микрофона Осман Башаев, когда нет света, не работает интернет, слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Для крымчан у нас есть бесплатный телефон, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру. 8 800 169 26. Повторяю, наш телефон 8 820 120 6926. Анонимность гарантируем.
Тема дня.
Сегодня мы говорим с лидером крымских татар и народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым об итогах гражданской блокады Крыма и обсуждаем перспективы крымско-татарской автономии на полуострове. Хушкилинас Мустафага. Фактически, организаторы блокады, в числе которых и вы, отказались от дальнейшего проведения ее.
Как отказались? Просто мы считаем, что в дальнейшем блокаду будет проводить государство. Уже принято решение Кабмина о том, что грузовых поставок ничего не будет. Определен перечень товаров и на какую сумму, в каком весе можно будет провозить. А что касается поставок электроэнергии, мы согласились до 31 декабря этого года одну линию подключить. Тем более, что эта линия треугольником идет там после Крыма, идет Красноперекопск, идет некоторые районы Херсонской области. И в результате получается обесточено где-то 65 тысяч человек. Из этих соображений. Ну и, конечно, были там мнения наших союзников западных о том, что нехорошо, дескать, оставлять людей без света. Но сейчас речь идет о том, что должно быть новое соглашение, но на наших условиях. Во-первых, в этом соглашении о поставках электроэнергии должно быть четко записано, что энергия поставляется из материковой части Украины в автономную республику Крым, в скобках Украина, временно оккупированную Российской Федерацией. Если на это согласится Путин, пожалуйста, мы можем подписать. Ну, там, правда, еще есть другие наши требования. Это освободить политзаключенных, расследовать факты похищения, убийств людей, допустить международные организации для мониторинга ситуации с правом человека. Поэтому обвинять нас в том, что мы лишаем оккупированную территорию электричества, не было и нет никаких оснований. Тем более, что в соответствии с Женевской конвенцией от 28 августа 1949 года всю ответственность за материальное, социальное, правовое положение людей в оккупированной территории несет страна-оккупант, но никак не страна.
Хорошо, я по-другому сформулирую вопрос. То, что президент Украины Петр Порошенко никак публично так и не отреагировал на эту гражданскую блокаду и фактически под его давлением отказались от идеи полной энергетической блокады, говорит ли о том, что он отказался от идеи блокирования Крыма?
Во-первых, что никакого давления со стороны президента не было. Он просто объяснял нам ситуацию. А принципы национального движения крымских татар и Меджлиса крымско-татарского народа, защищая интересы своего народа, ни в коем случае не наносить ущерб стране. И когда нам объяснили, что вот позиция западных стран такова, что не надо лишать электричества, хотя бы надо дать какой-то минимум, мы это приняли с пониманием. Тем более, как я подчеркиваю, что электроэнергия оттуда поступала и в районы Херсонской области тоже. Был один довольно веский аргумент о том, что хорошее или плохое это соглашение о взаимных поставках электроэнергии, но оно действует до 31 декабря. Поэтому надо в соответствии с этим соглашением и действовать. И кроме того, конечно, были еще и другие доводы. Ожидание ответных санкций со стороны России. Это прекращение поставок антрацита, в результате которого там 7 электростанций могли остановиться. А что касается позиции Порошенко, он четко всегда говорил, что мы правы, наши требования законны, и он присоединяется к этим требованиям. Но он сам не принимает этого решения, потому что есть соглашение. Но в то же время он говорил, что не будет препятствовать этой инициативе крымских татар, потому что они защищают свои законные права.
Мустафа, сейчас представители Меджлиса участвуют ли в подготовке нового соглашения о поставках электроэнергии? И если действительно туда будет вписан пункт, что электроэнергия поставляется не в Крымский федеральный округ Российской Федерации, а именно на территорию Автономной Республики Крыма, временно оккупированной Россией, то без следующего условия освобождения политзаключенных она будет поставляться туда, в Крым?
Этот разговор у меня был с президентом. Президенту вообще точка зрения была такая, что больше никаких соглашений не будет с Россией о поставках электроэнергии. А я ему говорю, почему же? Давайте предложим им проект соглашения, который отвечает нашим национальным интересам. А именно, вот то, что я вам сказал. Вполне логично, мы, наверное, так и сделали. Вот такой был разговор. В любом случае, если она будет пролонгирована, она пролонгирована быть не может, потому что это вызовет такой резонанс в общественности, потому что это совершенно невыгодно и для Украины. Есть же решение комиссии Кабмина. Во-первых, она не только в дело в той терминологии, которую вы сейчас упомянули, но еще и экономически она нам невыгодна. И потом споры, оказывается, в случае там невыполнения, они будут рассматриваться в московском каком-то арбитражном суде. Как будто бы в той стране есть какие-то законы, какие-то там суды. Одним словом, речь может идти о новом соглашении в новом формате. Не с Министерством энергетики, а с каким-то Крымэнерго, во главе которого стоит человек, который у нас в розыске. А именно между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Украины. Но после того, как мы вообще-то озвучили в прессе наши условия, по-моему, через день или через два дня Путин заявил, что больше не будет в Украине покупать электроэнергию. Ну и слава богу.
Ильнур Ислямов анонсировал начало следующего этапа. Это морская блокада полуострова. В результате мы видим, что фактически Россия начала морскую блокаду Украины в зоне Одессы и острова Змеиный. Как вы видите эту морскую блокаду и будет ли она?
Ну, во-первых, сказать, что морская блокада всего Крыма, это невозможно. Для этого нужно иметь военные корабли. Это может, наверное, только осуществить НАТО, если быть такое решение. Речь шла о жестком контроле той продукции, которая все-таки контрабандным путем, по нашей информации, через море, какими-то баржами, нейтральные воды, потом передается туда. Имелось в виду осуществить такой контроль. И он мне излагал там 3-4 проекта, как это можно осуществить. Я эти детали не буду вдаваться, но мне они представляются не очень такими 100% выполнимыми, но тем не менее такие проекты есть.
Почему до сих пор не отменен закон о свободной экономической зоне Крым?
Ну, есть сейчас проект закона, который отменяет всякие какие-то торговые отношения с оккупированной территорией. Я думаю, он до конца года будет принят. Надеюсь на это.
Вот промежуточно.
Это очень желательно, потому что блокаду должны проводить не мы, а государство.
Промежуточные итоги. Плюсы и минусы блокады. Можете назвать как положительные, так и отрицательные стороны?
Я как-то минусы вообще не вижу. Во-первых, мы консолидировали украинское сообщество. Согласно социологическим данным, более 80% жителей Украины поддержали. Говорили о том, что где-то 16% против этой блокады. Ну, 16% у нас примерно столько же пророссийских. Вот что интересно, эти пророссийские теперь, когда мы уже подключили одну линию электроэнергии, начали вести разговор о том, что продали Фирташу или еще что-то такое. Вроде бы должны радоваться, да? Мы были против блокады, а они были против блокады и начали давать. Ну, для них главная задача – очернить Меджлис.
И у нас на связи аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Коздовина. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Как вы оцениваете результаты гражданской блокады Крыма?
Ну, я думаю, что на самом деле результаты неоднозначны. Конечно, одним из важных положительных моментов является то, что это вывело вопрос Крыма, наверное, в центр внимания, да, и сейчас о Крыме очень много говорят, и за границей об этом говорят, и в Украине об этом говорят, и пытаются все-таки прийти к выводу, каким образом Украине следует возвращать Крым. Если же говорить об эффективности блокады с точки зрения, приближает ли она возвращение Крыма Украине, я думаю, что скорее нет, чем да.
Почему? Можете аргументировать, почему отдаляет блокада возвращение Крыма?
Ну, я считаю, что мы сейчас вошли в период достаточно долгосрочного противостояния с Российской Федерацией, в том числе и за Крым, да. И, в общем-то, те связи, которые у нас существуют экономические с Крымом, это то, что привязывает Крым к нам. И этой блокадой мы эти связи обрываем все и заставляем крымчан, население Крыма, переориентироваться на Российскую Федерацию. И это та политика, которую, в принципе, в Крыму пытается проводить Российская Федерация. То есть как можно больше интегрировать Крым в свою систему. И чем больше он будет интегрирован в российскую систему, тем сложнее нам потом будет реинтегрировать его в украинскую систему. То есть нужно помнить, что это длительная борьба. И, возможно, на данном этапе мы достигли каких-то краткосрочных успехов, то есть мы заставили Россию тратить немножечко больше. но в долгосрочной перспективе мы теряем рычаги влияния. То есть чем больше экономическая взаимозависимость, тем больше у нас возможности повлиять на ситуацию в дальнейшем. Сейчас, пока Россия еще достаточно сильна и у нее достаточно большой запас прочности, получается, что мы выбрасываем те козыри, которые у нас есть. И потом, когда будет решительное сражение за Крым, мы останемся без козырей. То есть я согласна с тем, что в близкой перспективе, да, есть какие-то положительные моменты, но в далекой перспективе, мне кажется, что все-таки это не самая успешная стратегия.
Спасибо. Это был аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Коздомина, которая считает, что блокада Крыма, гражданская блокада Крыма только отдаляет жителей Крыма от Украины. Прокомментируете это?
Что значит отдаляет или приближает? Ну, вот существует теория, что для того, чтобы обратно взять Крым в юрисдикцию Украины, мы должны создать такое привлекательное государство, что сами жители Крыма захотят обратно в Украину. Это чистейший абсурд. Даже если 99,9% жителей Крыма захотят Украину, то ничего этого не произойдет. У жителей Крыма есть одно только право – право восхвалять оккупацию. Другого права нет. И для реализации вот этого права там очень успешно действует ФСБ, молниеносно действует. Поэтому говорить о симпатиях или антипатиях не приходится. Но что самое интересное, это для меня тоже стало, вот, в общем-то, как-то неожиданностью, какое-то, знаете, единодушие. Во-первых, я уже не говорю о крымских татарах. Крымские татары, по нашим данным, где-то более 90% безоговорочно поддержали оккупацию. Блокаду.
Блокаду.
Даже спала антиукраинская риторика. Сейчас больше люди задаются вопросом, а о чем думал Путин, даже пророссийские люди? Разве не знали, что вот так зависим от Украины? Почему до сих пор не предпринял каких-то мер? Поэтому здесь больше было позитива даже вот с точки зрения привлекательности или непривлекательности Украины. Что значит, вот когда будет там решительный, надо держать эти козыри? Кстати говоря, учитывая возможность вот такой блокады, они уже давно вели подготовительную работу для того, чтобы была энергонезависимость от Украины. Мы просто сейчас несколько ускорили ее. А что это значит решительный момент, когда мы начнем? А что, сейчас нерешительный момент? Сколько надо еще ждать?
Перед тем, как перейдем ко второй части нашей программы, это крымско-татарская автономия, страхи и перспективы. Последние реакции из Крыма. Пророссийская организация «Крым», которую возглавляет человек из вашего политического гнезда, многолетний ваш заместитель Ремзи Ильясов, объявили о том, что будут проводить над вами, Рифатом Чубаровым и Ленором Ислямовым, так называемый народный трибунал. Как вы прокомментируете то, что вас называют уже людьми, которые никого не представляют, и собираются провести трибунал среди крымских татар?
Ну, во-первых, политика этого нашего гнезда. Кстати говоря, членов Меджлиса избирает курултай крымско-татарского народа. И если бы я, скажем, избирал бы, назначал бы, то там, наверное, состав Меджлиса был бы другой. Но имеем то, что имеем. Когда происходит оккупация, какие-то происходят экстремальные события в жизни, обязательно находятся, конечно, коллаборанты. Так было во время Второй мировой войны и во все времена. И во времена Януковича тоже было. Хотя, скажем, политика Януковича прямо противоречила интересам крымско-татарского народа. Находилась группа людей, там группировка Милиферка, там Себат. Они хотели быть ближе к корыту. Они все равно хотели, значит, быть рядом.
Но практически никогда такого не было среди членов Меджлиса, особенно среди вас, ваших заместителей. Такого не было.
Как это не было? Вспомните кризис 97-го года. Там почти Меджлис раскололся на две части. Это у нас демократическое сообщество. Здесь у людей, во-первых, страх, а во-вторых, желание приобщиться к тому, что там какие-то блага.
Возвращаясь к трибуналу, теперь вы к трибуналу, интересовались, да, что это такое вообще и как его собираются проводить над вами?
Ну вот я знаю, что блокада вызвала ярость, конечно, оккупантов. Они там какие только не искали выходы для того, чтобы... Я не знаю, можно это сейчас огласить или нет, но я точно знаю, что предлагали даже какие-то... простить какие-то януковские миллиарды, если мы прекратим эту блокаду. К чести нашего руководства, будь то кабинет министра, президента, они это не приняли.
Было предложение простить те 3 миллиарда долларов,
не которые... Не 3 миллиарда, речь шла об 1 миллиарде, если мы прекратим блокаду.
Это было официальное предложение?
Нет, зачем? Выходили на премьер-министра, и такие предложения были. И теперь, конечно, ну, вся пресса России, ну, ярости и подключает, конечно, этих коллаборационистов, шестеров. Но эти люди же, они же ничего не решают. Что им скажут оккупанты, то они и будут делать. Ну, а если на практике, как это, интересно, будет выглядеть трибунал? Если более 90% крымских татар поддерживают эту блокаду, а те 10%, если и не поддерживают, только потому, что им неудобно без света. То есть практически, ну, считанные люди. Вы бы посмотрели, вот это, скажем, недавно был концерт «Молодые таланты», проходил в Крымско-Татарском театре. Вот эти коллаборанты сидят в первом ряду, 3-4 человека. Никто к ним не подходит, никто с ними не здоровается. Это как прокаженные люди. С кем они собираются какие-то трибуналы устраивать? То есть они как попки повторяют то, что им скажут оккупанты. И это даже не смешно, это омерзительно, то, что вот они говорят.
Это радио «Крым Реалии». У микрофона Осман Пашаев. Говорим с уполномоченным президентом по делам крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым о промежуточных результатах гражданской блокады Крыма и крымско-татарской автономии.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Именно во время гражданской блокады на Чонгаре появились билборды с надписью «Добро пожаловать в крымско-татарскую национальную автономию». Но это такой пиар-ход. Почему до сих пор нету ни одного публичного проекта закона о крымско-татарской автономии?
Я, во-первых, хотел бы немножко предыдущую тему несколько слов сказать по поводу вот той антитурецкой истерии после инцидента с самолетом. Ну, там сейчас Аксенов объявил, что все, кто учился там в турецких вузах, это агенты турецкой разведки. Одним словом, все, кто какие-то связи имеет с Турцией, они сейчас, так сказать, под обструкцией. В том числе на грани разорения те, которые вели торговые отношения. Так вот, один из наших бизнесменов, которому все перекрыли, уже он в Турцию ездить не может, товары не может выбрать, к нему подходит один из этих коллаборантов, точнее Ремзи Ильясов, и говорит: вот возьми микрофон, скажи что-то против Турции, против Меджлиса, против этого Джемиля, у тебя дела пойдут хорошо. Вот методы вот этих оккупантов.
Вы говорите о бывшем почетном консуле Турции в Симферополе?
Я не буду говорить фамилии, там, вообще нежелательно вообще эти фамилии оглашать, чтобы еще хуже не было. Там несколько вообще-то, много где бизнесменов крымско-татарских, которые ведут торговые отношения. И причем не только у него, и у других тоже. Что касается автономии. Ну, я немножко в историю. Автономная республика Крым, вернее, автономная Советская Социалистическая Республика возникла в 21 году, 18 октября, как реализация плана большевиков от создания национально-территориальных единиц на всей территории бывшей Советской Российской империи, а потом ставшей Советским государством. То есть национальные автономные республики строились там, где есть коренные народы. И поэтому в Крыму тоже была создана автономная Советская Социалистическая Республика, где официальным языком были крымско-татарский язык и русский язык. Тогда назывались государственными языками. Когда в 1944 году крымских татар депортировали, вполне логично, в соответствии с большевистской логикой, была ликвидирована автономная республика, потому что коренного народа уже не было. Крым стал рядовой областью в составе Российской Федерации. И лозунгом, требованием национального движения крымских татар после Второй мировой войны было, во-первых, возвращение крымских татар на свою историческую родину, возвращение всего того, что у них отобрали, и возвращение национально-территориальной автономии. Поэтому ничего нового в наших требованиях нет.
Как она должна выглядеть сейчас, на ваш взгляд?
Чем она
отличается от той автономной республики Крым, которая была 23 года в составе Украины?
Всего лишь несколько деталей. В первую очередь, это должно быть функционирование крымско-татарского языка наряду с, скажем, государственным языком, в качестве официального языка, языка делопроизводства, и должен быть механизм защиты прав коренного народа, чтобы там коренному народу не диктовало большинство, чтобы его законные права защищались. И все. Больше ничего нет.
О каких механизмах идет речь? Например, Есть опыт в Скандинавии, во всех трех странах, Швеции, Норвегии, Финляндии, СААМов, да, Ассамблея народов СААМов, где у них есть право вето на те или иные законы той же Норвегии, если они касаются тех территорий, на которых живут, прежде всего, это экология, добыча природных ресурсов и получение части денег от добычи. О каких механизмах идет речь в Крыму? Меджлис становится второй палатой парламента или что?
Есть разные механизмы. Есть квотные представительства, достаточные для того, чтобы они могли защищать свои права. И есть то, что вы говорили, право вето. Угу. Тех вопросов, которые касаются, скажем, развития или там, защиты прав коренного народа. Больше ничего. Мы сами против того, чтобы крымским татарам, чтобы они обладали большим объемом прав, чем другие национальности, только потому, что они крымские татары. Ибо такая политика будет вести к деградации народа. Вот только об этом речь идет. И мы даже не настаиваем на том, чтобы эта автономная республика называлась Крымско-Татарской автономной республикой. Достаточно, пусть она называется Крымской автономной республикой, но вот с этими механизмами и все.
И у нас телефонное включение с журналистом интернет-портала «Левый берег» Андреем Яницким. Андрей родом из Севастополя, около 8 лет назад переехал в украинскую столицу. Здравствуйте, Андрей. Вот у вас появился пост, в котором вы высказывали некоторые сомнения по поводу необходимости крымско-татарской автономии. Считаете ли вы, что она не нужна?
Здравствуйте. Напротив, я считаю, что, возможно, она и нужна, но есть по этому поводу очень много вопросов. То есть я бы провел такую аналогию, что вот ваш друг предлагает вам разместить депозит в банке и говорит: дружище, доверь мне свои деньги, все будет с ними в порядке, я тебе их верну там через какое-то время. Ну, ты пытаешься поинтересоваться, а на каких условиях этот депозит? А почитать договор банковский. На что друг твой обижается и говорит: слушай, ну какой договор? Мы же друзья, давай, доверяй мне и так далее. Понимаете, вопрос совместного общежития разных этносов на полуострове Крым — это очень-очень такой хрупкий вопрос. Это вопрос межэтнического мира.
Андрей, как вы думаете, чего боятся жители полуострова, когда речь идет о крымско-татарской национальной автономии?
Я думаю, что, во-первых, большая часть жителей одурманена российской пропагандой о том, что крымские татары — это какие-то вот кровожадные такие, ну, вы знаете, что говорят в российских новостях, да? И людям, которые даже поддерживают украинский статус Крыма. Но очень часто эти люди не знают культуры крымских татар, не знают, чего на самом деле крымские татары хотят, как они хотят жить, как они видят совместное сосуществование. И в плане статуса Крыма они могут разделять украинскую позицию, но в плане видения будущего Крыма у них не может не быть ясного видения. Мне кажется, нужно донести обязательно до таких людей, каким будет Крым в виде Крымско-Татарской республики.
Спасибо,
будет этих людей.
Спасибо, Андрей, за то, что присоединились к нашему эфиру. А Мустафага, вот не проще ли было людям объяснить, чтобы они не боялись, проектом изменений в Конституцию Украины или проектом закона о Крымской автономной республике? Вот, вот проект, вот так она будет выглядеть. Почему до сих пор нет публичного проекта?
Нет, почему? Сейчас есть Конституционный совет, там туда входит Рифат Чубаров, и он будет предлагать свои, конечно. Мы это сформулируем вместе. Но вот тем, кто, скажем, под влиянием российской пропаганды, я предложил им обратить внимание на республики в составе Российской Федерации. Ну, скажем, в Конституции Башкортостана написано, что Башкирская Республика создана как реализация права башкирского народа на самоопределение в составе Российской Федерации. А, и ничего вроде бы нет, да? А почему, когда касается крымских татар, это должно вызывать какие-то опасения? То же самое в Конституции Татарстана. Или, скажем, ну, хорошо, наш процент значительно меньше. Ну, хотя, кстати, башкиры сами где-то 30%. Карелии, например. Хотя они там меньше даже крымские татары. Там 11% карелов. Тоже. Это национальная республика. В чем же дело? Мы говорим вот российская, но в России тоже есть хорошие вещи. В части, скажем, создания республик по национальному признаку. То есть... Я опять-таки говорю, какие опасения? Просто люди не знают о чем. Ну, хорошо, посмотрите, что было, когда национально-территориальная автономия была до 1944 года. Чем страдали русские? Разве было что-то плохо для русских?
Спасибо. С нами в эфире был Мустафа Джемилев, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа и народный депутат Украины. Мы говорили о промежуточных результатах гражданской блокады Крыма и о крымско-татарской национальной автономии. По мнению Мустафы Джемилева, в ней должно быть только два момента. Это государственный статус крымско-татарского языка и механизм представительства коренного народа в органах власти. С вами был Радио Крым Реалии, у микрофона Осман Пашаев.